Ветер юго-западный 1 метр в секунду, влажность 86%, давление 738 миллиметров ртутного столба, высокая облачность. Днем ожидается повышение температуры до минус 2, ну а вечером, соответственно, понижение до минус 7. Как информирует интернет-ресурс GizMeteo.ru, в ближайшие два дня возможны осадки в виде мокрого снега. Сегодня в Армении проходят президентские выборы. В качестве кандидатов Центр избирком зарегистрировал 9 человек. По мнению экспертов, основная борьба развернется между действующим премьер-министром Армении Сержем Саркисяном и первым президентом страны Левоном Тер-Петросяном, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Еще несколько месяцев назад армянские эксперты считали президентские выборы в стране такими же предсказуемыми, как и прошедшие в мае прошлого года выборы в парламент страны. Тогда проправительственные структуры «Республиканская партия» и «Процветающая Армения» без труда набрали необходимое для парламентского большинства количество голосов. Но в сентябре прошлого года первый президент страны Левон Тер-Петросян спутал все карты руководства Армении. Слово руководителю аналитического центра по глобализации и региональному развитию Степану Григоряну.
В Армении выборы оказались исключительно интересными именно по причине того, что в сентябре прошлого года первый президент Армении Левон Тер-Петросян решил возвратиться в политику. А в октябре уже объявил о том, что он готов выстроить кандидатуру на президентских выборах. Самый главный эффект его появления заключался в том, что выборы превратились в политический процесс. Очень активный, очень бурный. То есть до этого, к сожалению, на многих выборах, и в частности на парламентских майских выборах прошлого года, выборы были превращены буквально в процесс подкупа избирателей.
Это был руководитель аналитического центра по глобализации и региональному развитию Степан Григорян. Независимо от итогов президентских выборов, Армения после них станет уже другой страной, полагает ректор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Не знаю, насколько кардинальными будут эти изменения, но во всяком случае очень ситуация политически новая, она очень динамичная. Выборы пройдут в острой политической борьбе. Общество по-настоящему расколото. Не идет о том, кого большинство, а кого меньшинство. Есть идет о том, что в стране есть люди, которые абсолютно уверены в победе одного кандидата. В стране есть люди, которые абсолютно уверены в победе другого кандидата. Это впервые в истории не только Армении, а всего Южного Кавказа, что президент свои два срока отбыл по Конституции и уходит, и приходит новый человек не революционным и не династическим путем. На Кавказе Южном власть еще не менялась ни в Грузии, ни в Армении, ни в Азербайджане. И так далее. То есть, конечно же, это будет некая новая ситуация, и Армения изменится. Она, строго говоря, уже меняет.
Говорил Александр Искандарян. Голосование в Армении должно продлиться ровно 12 часов. С 8 утра до 8 вечера. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утреннюю программу. Правозащитники констатируют усиление активности и агрессии со стороны радикальных националистов в России, ну а правоохранительные органы отмечают более чем двукратное увеличение числа преступлений экстремистской направленности, которые зарегистрированы в последние 4 года. По мнению многих экспертов, такая ситуация во многом объясняется пассивностью национальных общественных объединений, действующих на территории России. Есть предложение, уважаемые слушатели, сегодня более подробно остановиться на этой теме. Ждем ваших сообщений на протяжении полутора последующих часов утреннего эфира с ответами на вопрос, как вы считаете, почему российские власти не могут справиться с преступлениями на национальной почве? Почему российские власти не могут справиться с преступлениями на национальной почве, на ваш взгляд? Может быть, вы сталкивались с какими-то конкретными случаями, пожалуйста, опишите их. И повторю еще раз телефоны прямого эфира. В Москве 96143. Кроме того, вы можете воспользоваться СМС-связью плюс 7 903 743 2801. 7:11 московское время. Продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в московской студии Валерию Шабаеву. Она захватила с собой несколько газет и остановится сейчас, наверное, на главных темах Я прав?
Сегодняшняя газета. Доброе утро, Дмитрий. Да, причем скажу сразу, что тема, которая волнует сегодня нас, волнует и наших пишущих коллег. И вот на первой полосе газеты «Время новостей» я нашла публикацию, озаглавленную «Против экспорта гробов». Неожиданно напряженная вышла вчера встреча московских чиновников с представителями национальных диаспор, которым власти явно намеревались разъяснить, кого из кандидатов в президенты России должны поддержать этнические общины. Агитация не вышла. Вместо этого заместителю мэра Валерию Виноградову, главе столичного ГУВД Владимиру Пронину и руководителю комитета межрегиональных связей и национальной политики Алексею Александрову пришлось выслушивать обвинения в неспособности остановить рост преступлений, совершенных на национальной почве. Обычно весьма учтивые лидеры национальных общественных организаций и национально-культурных автономий не скрывали своего негодования по поводу очередного дерзкого преступления, совершенного в столице в минувшие выходные – нападение на выходцы из Киргизии. Это далеко не первое убийство на этнической почве, буквально всколыхнуло диаспоры. Жалобы на другие проблемы отошли на второй план, пишет газета «Время новостей». К другим темам. Центральная первополосная публикация в газете «Коммерсант» озаглавлена «Петербург меняет ректора на президента». Вчера приказом Федерального агентства по образованию ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая была освобождена от занимаемой должности, на которой она работала 15 лет. Исполняющим обязанности руководителя вуза назначен ее первый заместитель Николай Кропачев. В университете не сомневаются, что именно он будет избран новым ректором вуза. Николай Кропачев известен доверительными отношениями с кандидатом в президенты России Дмитрием Медведевым, преподавателем которого он был на юридическом факультете. Еще одна публикация в газете «Коммерсант». Минфин поддержал разработанное агентство по страхованию вкладов законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за вывод банковских активов, фальсификацию отчетности, использование фирмы-однодневок по любым поводам. Принятие законопроекта затронет крупнейшие компании, заключающие договоры с фирмами-однодневками. По мнению экспертов, это может изменить не только организацию бизнеса, но и структуру экономики в целом. «Неохотный ряд» – это заголовок центральной публикации на первой полосе «Новых известий». На минувшей неделе депутаты Государственной Думы установили своеобразный рекорд, успев обсудить повестку дня до полудня вместо положенных по регламенту 6 часов вечера. А на этой неделе заседание Госдумы и вовсе отменили под предлогом участия депутатов в агитации на президентских выборах. По мнению экспертов, на результаты президентской кампании думская агитация не повлияет никак, а приостановление работы парламента связано с отсутствием указаний от исполнительной власти, без которых народные избранники попросту не знают, что им делать. Между тем, и без каникул многие избранники – редкие гости на охотном ряду, отмечают новые известия. Процедура голосования чужими карточками в России узаконена. А вот, к примеру, в Израиле это уголовное преступление – мошенничество.
Таковы темы некоторых публикаций сегодняшних российских газет. И мы продолжим разговор с Валерией Шабаевой в нашем эфире примерно через полчаса. В Москве 7 часов. 15 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Замоскворецкий суд Москвы вынесет сегодня приговор экс-главе Минатома России Евгению Адамову, который обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В Совете Безопасности ООН Россия потребовала признать незаконным самопровозглашение независимости Косово. В Иерусалиме сегодня состоится очередной раунд израильско-палестинских мирных переговоров, а в Армении президентские выборы. Главными претендентами на победу считаются премьер-министр Серж Саркисян и первый президент страны Левон Тер-Петросян. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. Ну а в 14 часов 7 минут в нашем эфире слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Тема его – итоги Берлинского кинофестиваля, выставка графики Дмитрия Пригова. Киевский художник Игорь Подольчак рассказывает о своем фильме «Лас Мининос». Кроме того, вы узнаете подробнее об эссе Бориса Парамонова «Из Норвегии с любовью» и послушаете 9 минут джаза. Радиожурнал «Поверх барьеров». 14 часов 7 минут. Ведущий Дмитрий Волчек. Пришло время спортивной информации на наших волнах. Несколько крупных теннисных турниров стартовали. Мужской в Роттердаме и женский в Катаре в Дохе. Вот как выступили в понедельник россияне. В Голландии Теймураз Габашвили одержал победу над Хуаном Карлосом Ферреро из Испании в двух партиях. А Михаил Южный, ведя в первой партии со счетом 4-2 у Янко Типсаревича из Сербии, тем не менее проиграл в двух сетах 6-7-4-6. А в Дохе несколько представителей с России прошли во второй круг, в частности Вера Звонарева, она выиграла у своей соотечественницы Анастасии Родионовой, Ярослава Шведова нанесла поражение Дзе-Джень Китаянке. Галина Воскобоева обыграла гречанку Елене Данилиду и теперь встретится с Марией Шараповой. Мария Кириленко одержала победу над Екатериной Макаровой, российской тоже теннисисткой. Ну, завершили выступление Вера Душевина. Она уступила китаянке Цзи Янь, и Надежда Петрова во второй партии отказалась продолжать поединок с Анабель Мединой Гарригис из Испании из-за травмы. В чемпионате российской хоккейной суперлиги был сыгран 52-й тур. Вот его результаты. Амур-Локомотив 2-0, Металлург-Новокузнецк-Северсталь 5-3, Сибирь уступила Нефтехимику 0-5 дома, Трактор взял верх над Ладой 3-2, с таким же счетом Салават Юлаев одолел Динамо. И еще в двух матчах был зафиксирован счет 3-2, Металлург-Магнитогорск-ЦСКА, Спартак-Авангард 3-2. Это четвертая подряд, кстати, победа Спартака. Торпедовцы проиграли дома хоккеистам клуба МВД 0-4. Витязь уступил Химику 5-9. Питерский СКА на своем льду выиграл у Акбарса 1-0. Вот положение в верхней части турнирной таблицы. Салават Юлаев имеет 113 очков. Магнитогорский Металлург отстает на 5 очков. И сразу три клуба набрали по 95 очков. Это Локомотив, СКА и ЦСКА. Обновленный выпуск новостей спорта примерно через час, а немедленно в нашем эфире новости экономики от Сергея Синицкого.
Объем ежедневной добычи нефти в России в декабре 2007 года составил 9,7 миллиона баррелей, сообщил Росстат. Россия остается крупнейшим в мире производителем нефти, опережая Саудовскую Аравию, где объем ежедневной добычи, по данным Международного энергетического агентства, составил в декабре 9,1 миллиона баррелей. Государственная компания «Российские железные дороги» планирует в ближайшие три года заимствовать на финансовых рынках для финансирования собственных проектов более 13 миллиардов долларов в пересчете, из которых 7 миллиардов за счет выпуска еврооблигаций. 90% всего внешнего долга России, составившего к началу 2008 года примерно 420 миллиардов долларов, приходится на внешние обязательства российских банков и компаний. Крупнейшими заемщиками среди них – являются государственные компании и банки. Правительство Великобритании решило национализировать банк Northern Rock, пятый по величине на британском рынке ипотечного кредитования. Он больше других британских банков пострадал в прошлом году от финансовых операций, связанных с рынком рискованной ипотеки в Соединенных Штатах. Общий объем правительственных кредитов, уже предоставленных банку Northern Rock для сохранения его бизнеса, составил в пересчете почти 50 миллиардов долларов. Правительство Великобритании отвергло ряд предложений частных инвесторов о покупке банка. Однако, по словам министра финансов, оно будет готово рассмотреть новые предложения даже после национализации банка. Последняя по времени национализация коммерческого банка в Великобритании была проведена в 1984 году, а крупной промышленной компании в 2002 году. Ей стала Railtrack, приватизированная ранее государственная компания, владеющая всеми железнодорожными путями и станциями в Великобритании. Европейская комиссия предложила увеличить вдвое сроки действия авторских прав и получения авторских гонораров для исполнителей песен и других музыкальных произведений с нынешних 50 лет до 95. Руководитель ведомства Еврокомиссии по внутриевропейскому рынку Чарли МакКриви напомнил, что в отличие от исполнителей, писатели и композиторы в Европе получают авторские гонорары и пользуются защитой своих авторских прав пожизненно, после чего в течение еще 7 70 лет, этими же правами пользуются их наследники. В Соединенных Штатах сроки действия авторских прав и гонораров для музыкальных исполнителей составляют 95 лет со дня выхода записи, в Австралии – 70 лет.
Дополню Сергея Сининского информации Центра Банка России. Курс доллара на сегодня 24 рубля 58 копеек. Несколько пунктов потеряла американская валюта. Евро напротив слегка подрос и стоит сегодня 36 рублей 7 копеек. Возвращаемся к косовской теме. Принятие декларации независимости парламентом края, превратившегося теперь в самопровозглашенное государство, а также последовавшее затем заявление лидеров Абхазии и Южной Осетии о том, что эти непризнанные республики в ближайшее время воспользуются созданным прецедентом, несомненно, сегодня главная тема обсуждения в мировом и русском интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Косово и Абхазия. В комментарии под таким простым и всем понятным заголовком московская писательница и публицистка Юлия Латынина пишет, что, на ее взгляд, Россия поучаствовала в процессе обсуждения и провозглашения косовской независимости в характерной ей манере. Оглушительно свистела и грозила подумать о независимости Абхазии и Южной Осетии.
У нас по вопросу непризнанных республик люди делятся на патриотов и либералов. Патриоты считают, что Косово должно входить в Сербию, а вот Абхазия – совсем другое дело. Либералы считают, что Косово должно быть независимым, а вот Абхазия – совсем другое дело. То есть у наших патриотов и либералов взгляды на Косово и Абхазию удивительно совпадают. В том смысле, что они считают, что Косово – это одно, а Абхазия – другое. Так вот, я считаю, что это то же самое. В обоих случаях и Сербия, и Грузия освободились от влияния СССР. В обоих случаях и Сербия, и Грузия стали проводить по отношению к своим национальным окраинам жесткую политику. Война в случае Грузии, геноцид в случае Сербии. То есть обе маленькие страны решили быть маленьким СССР.
В случае Сербии, подчеркивает Юлия Латынина, ситуация усугубляется тем, что Сербия ведет себя так уже не в первый раз.
В 1878 году Сербия получила независимость от Отаманской Порты. Она повела себя... как бы поточнее. Когда в середине 20 века африканские колонии стали массово получать независимость и вместо рынка устраивать геноцид и диктатуру, такое поведение стало обычным. Для него нашли определение «страна-изгой». Тогда это было необычно, и нашлось определение «балканский вопрос». Балканский вопрос состоял в том, что страны, получившие на Балканах независимость от Османской империи, вели себя так, словно их правители избрали образцом подражания сумасшедшего султана Мурада. К началу 20 века Сербия, проигравшая несколько войн и выигравшая несколько геноцидов, потому что геноцид выиграть легче, стала сложным симбиозом из королевской власти и диктатуры полковника Димитриевича, главы секретной патриотической организации «Черная рука». Полковник, как и многие сербы, мечтал о создании на базе Сербии из обломков Австро-Венгрии и Турции Южнославянской империи Югославии. Будучи назначен новым королем руководителем разведки, Димитриевич спланировал убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда руками дружественных боснийских террористов. Франца Фердинанда следовало убить ради создания все той же Югославии. И это довольно характерный для спецслужб образ мыслей, когда считают, что империю можно создать терактами.
Как пишет Юлия Латынина, после убийства Франца Фердинанда Австрия потребовала от Сербии ровно того же, что Британия потребовала от России после убийства Литвиненко, а именно участие в расследовании. Сербия ответила так же, как российская генпрокуратура. Началась Первая мировая война.
С развалом советского блока Сербия снова обрела независимость от империи, на этот раз не турецкой, а советской. И снова вместо демократии и рынка новый полковник Димитриевич в лице Слободана Милошевича начал построение сербской империи. Запад испугался. Он привык к странам-изгоям где-то в районе Ливии и не хотел иметь страну-изгоя в центре Европы. Европа это уже проходила в 1914 году. Теперь в Сербии новое правительство. Оно не собирается устраивать в Косове геноцид. Оно не любит Милошевича. На похороны Милошевича почти никто не пришел. Он не более популярен, чем Гитлер в Германии. Но косовары не верят Сербии и не хотят там жить. И новое сербское правительство платит по счетам фашиста Милошевича.
История взаимоотношений Грузии и Абхазии очень напоминает историю взаимоотношений Сербии и Косово, отмечает Юлия Латынина. Грузия в 1991 году тоже освободилась от власти империи и тоже решила стать маленькой империей для своих многонациональных окраин.
Сначала у власти в Грузии был фашист Гамсахурдия, потом Шеварнадзе. Он фашистом никак не был, но он пришел к власти с помощью вооруженных отрядов Махидриони. У него был выбор, либо Махидриони будет разбойничать в Грузии, либо где-то подальше. И Шеварнадзе совершенно справедливо рассудил, что второе лучше. И послал в Абхазию что-то среднее между войском и вооруженными бандитами, едущими на БТРах со списками цеховиков, которых можно раскулачить. И это войско проиграло. Сейчас Грузия стала совсем другой страной, но поезд ушел. Грузия платит по прежним счетам, как Сербия платит по счетам Милошевича.
Юлия Латынина подчеркивает, на что хотела бы обратить внимание читателей. Две страны в развалившемся совке провозгласили похожие лозунги «Сербия для сербов» и «Грузия для грузин». В результате одна потеряла полуимперию, другая – значительную часть территории. Что теперь думать о лозунге «Россия для русских», как и о позиции России в вопросе Косово, Абхазии, Южной Осетии?
Ведь надо понимать, что Россию выключили из переговорного процесса по Косово, и Россия сделать реально ничего не могла. Кроме того, позиция российская, если честно, я не совсем понимаю. Я понимаю позицию Сербии, которая говорит, у нас бок выдирают, мы хотим, не хотим. Я понимаю позицию косоваров, которые говорят, у нас было несколько геноцидов со стороны сербов, мы этого уже наелись, мы не хотим еще раз. Я понимаю позицию Европы, которая говорит, спасибо, у нас после Балканского вопроса с 1914 года была уже одна мировая война, мы не хотим иметь страну-изгой в центре Европы. А позицию России, за исключением того, что это позиция «а баба яга против», я вообще не могу понять. Вот России чего? Родимых сербов защищать? Ну, кстати, мы уже защищались в том же 1914 году почти по тем же самым вторичным государственным признакам.
Юлия Латынина, Косово и Абхазия, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Продолжаем утреннюю программу. Сегодня в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Слушайте программу «Час прессы». Похоже, наступает время подведения итогов правления Владимира Путина. Вслед за независимым экспертным докладом Немцова-Милова выходит книга журналиста Валерия Вожутовича «За все заплачено. Взгляд на российскую действительность последних 10 лет». В чем сходятся и чем различаются оценки авторов итоговых работ, выясняем в беседе с автором книги «За все заплачено» обозревателем российской газеты Валерием Вожутовичем и политическим обозревателем российской газеты Сергеем Мулиным. Слушайте программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода, 13 часов 7 минут, время московское, ведущая Елена Рыковцева. А я повторю вопрос, относящийся к теме сегодняшнего обсуждения. Пошли уже первые сообщения слушателей. Почему, как вы считаете, власти России не могут справиться с преступлениями на национальной почве? Как всегда, рассчитываю на вашу активность. 7:30 московское время. На наших волнах краткая сводка последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
В Совете Безопасности ООН Россия потребовала признать незаконным самопровозглашение независимости Косово. Об этом заявил российский представитель при ООН Виталий Чуркин, выступая на открытом заседании Совета по Косово. Ранее в Совете выступил президент Сербии Борис Тадич, заявивший, что односторонний выход Косово из состава его страны является опасным прецедентом. Сербия отзывает своих послов из ряда западных стран в ответ на признание ими независимости Косово. Как сообщил МИД Сербии, в Белград возвращаются дипломатические представители страны в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Анкаре. В США сегодня проходят первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии в штате Висконсин и на Гавайях. Республиканцы проводят первичные выборы в штатах Висконсин и Вашингтон. В Москве убит гражданин Узбекистана. В милиции не исключают мотива межнациональной розни. Это уже 7-й за последний месяц подобное преступление в Москве. Замоскворецкий суд Москвы вынесет сегодня приговор экс-главе Минатома России Евгению Адамову, который обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Управление МЧС по Москве обратилось в Хамовнический суд с просьбой приостановить на 90 дней деятельность Союза журналистов России. В материалах проверки, поступивших в суд, говорится о 14 14 выявленных нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Анна Усачева. В Армении сегодня проходят президентские выборы. Главными претендентами на победу считаются премьер-министр Серж Саркисян и первый президент страны Левон Тер Петросян. Президент Пакистана Первез Мушарраф призвал сограждан к единству и обещал сотрудничать с любым новым правительством. В стране продолжается подсчет голосов, поданных на состоявшихся вчера парламентских выборах. Во Франции в возрасте 85 лет скончался известный писатель, один из основоположников так называемого нового романа Ален Роб Грие.
И о погоде. Сейчас в Москве минус 6 градусов, давление 736 миллиметров ртутного столба, влажность 86%, ветра практически нет, облачность довольно-таки высокая. Днем ожидается повышение температуры до минус 2, а вечером сегодня минус 6 градусов. Ну, теперь более подробно о теме сегодняшнего обсуждения в интерактивной части утреннего эфира. В течение последней недели в Москве наблюдается рост активности националистов. И вот сегодня пришло сообщение о том, что в Москве убит гражданин Узбекистана. И за последние 3 дня зафиксировано несколько убийств на почве ксенофобии. 15 февраля в центре Москвы группа подростков устроила драку с 2 гражданами Таджикистана. Один из них был убит, другой получил ранение. На следующий день, 16 февраля, поступило сообщение о нападении 10 вооруженных ножами скинхедов на 2 киргизов. Один из них скончался от полученных ранений, другой в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение одной из московских больниц. В причинах всплеска активности националистов разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники по крайней мере 4 года отмечают усиление агрессии со стороны радикальных националистов России. Однако происходящее в последнее время в среде аналитиков вызывает еще большее опасение, говорит заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Это аномальная активность по жестокости, с которой совершаются нападения. У нас никогда не было такого, чтобы в течение 7 недель было больше 20 погибших, то есть это больше 3 погибших в неделю. Вот эта жестокость объясняется, на наш взгляд, парадоксально. В последнее время правоохранительные органы Москвы действительно стали серьезно преследовать скинхедов. И эта жестокость вполне может быть ответной реакцией на силовое воздействие. Потому что, что бы там ни говорили правоохранители, в Москве уже существует хорошо налаженная сеть неонацистская, которая, если не способна к массовым организованным выступлениям, то вполне способна какой-то активности по договоренности. Когда существует определенное давление, которое, очевидно, усиливается, это плюс московским правоохранительным органам, безусловно, система будет реагировать.
Ну вот здесь я бы хотела уточнить по поводу того, существует ли какая-то единая структура, потому что вот буквально недавно начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин заявил, что, по его мнению, организованного движения скинхедов в Москве нет, а есть отдельные группы, это студенты колледжей и вузов, и Пронин сообщил также, что многие задержанные за нападение на приезжих нашли друг друга через интернет, и именно через интернет предлагали собираться, и там же хвастались, кто на кого напал, избил или зарезал.
Когда представители правоохранительных органов заявляют о том, что не существует организованной группы, всегда впадаешь в некоторое недоумение, потому что очень сложно понять, что именно правоохранители понимают под организованной группой. Конечно, банды или движения, как партии там, политической, со своей программой и четко сформулированной идеологией в Москве нет. Конечно, Пронин прав в том, что это отдельные группы. Отдельными группами действовать легче и удобнее. Но совершенно нельзя отрицать, что между ними нет связи. И пускай это интернет, тем не менее возможность координации есть, и она прослеживается во всех действиях. Поэтому рассуждение о том, есть или нет в Москве неонацистское подполье, я огрубляю, немножечко такие умозрительные. Я, например, считаю, что зачатки неонацистского подполья есть, Пронин может считать, что нет, и мы оба в каком-то смысле будем правы. Важным здесь является то, что московская неонацистская среда уже не первый месяц демонстрирует способность к координированным действиям. Это самое опасное, что можно придумать. Мы давно говорили о том, что это будет, и вот это есть. а отдельные группы можно переловить поодиночке. Когда система сопротивляется организованно, здесь уже нужно придумывать какие-то совершенно иные механизмы, чем отлов отдельной банды.
Сказала заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Правозащитники также заявляют о необходимости властей, в данном случае московских, жестче реагировать на попытки распространения ксенофобских идей представителями праворадикальных организаций, говорит член Совета правозащитного центра «Мемориал», председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Мне трудно сказать, существует ли единое движение или много разных групп, но во всяком случае эти группы хорошо знают друг про друга и умеют действовать согласованно. И, собственно говоря, московские власти в какой-то мере поощряют это, потому что уже вот 3 раза в ноябре каждого года проходят фашистские марши, и московские власти не предпринимают ничего для того, чтобы привлечь к ответственности людей, которые в них участвовали, которые позволяли себе человеконенавистнические и возбуждающие насилие лозунги и речи. Что, собственно, должны были бы делать правоохранительные органы, безусловно. И когда совершаются какие-то убийства и в Москве, и в Петербурге, не каждый раз, но, как правило, стараются вот эту вот российскую составляющую изъять из обвинения и оставить только хулиганство, причем, как правило, не группы, а каждого в отдельности. Фактически, таким образом, власти попустительствуют росту ксенофобских настроений и ощущению этого права. Вот почитайте сайты, что там пишут эти ребята. Они говорят, да, нас поддерживают. Вот у них возникло это ощущение, их право чинить расправу.
Теперь о росте числа преступлений на почве ксенофобии заявляют и представители правоохранительных органов. Так, по данным, приведенным недавно первым замминистра внутренних дел Российской Федерации Александром Чекалиным, число преступлений экстремистской направленности в последние годы выросло более чем в 2 раза. И если в 2004 году было зарегистрировано 130 таких преступлений, то в 2007 уже 356.
Ну вот так считают эксперты, с которыми беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. А теперь давайте узнаем мнение жителей Самары по этой проблематике. С ними накануне общался корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Может быть, не хватает средств, может, для борьбы. Вот те, значит, подразделения, которые этим занимаются, может, у них техническая база как-то недостаточно?
Нет. Ну, боятся, наверное, друг друга.
Может быть, и борются успешно, но эффект, конечно, очень маленький. Потому что у нас делают, может быть, вид. Да вообще это власть. Сама власть. Все против народа направлено.
Потому что не ловят. Как? Вот когда обращаются к ним, там что-то им говорят.
Власть вообще ни с чем не борется. А тем более с этим. Потому что все прекрасно знают, и все их прекрасно видят, и никто этим не занимается. Причина тому, кто это выгодно, кто на этом деньги делает, тут и все.
Обращение к нашим внутренним органам, чтобы были они на чеку бдительны. Не просто так стояли, смотрели, с кого там мзду взять или еще что-то.
Я бы сказал, надо Сталина разбудить. Он бы всех на место поставил, потому что я служил в Венгрии, 56-й год. Жуков пришел, командующий южной группы войск. Он за сутки порядок навел.
Что можно сказать? Надо бороться с этим, и как-то надо этих людей и вообще их всех уничтожать.
Но Ходорковский сказал хорошо по этому поводу, что наше общество, ему как бы предусмотрено терпеть его поведением. Каждый заслуживает того, что он заслуживает.
По-моему, нужно навести порядок, чтобы не ничего.
Серьезнее к своим обязанностям относиться, наверное, начиная сверху.
Дисциплина нужна. То есть строгое соблюдение уставов и законов. Все зависит от общего уровня нашего общества сейчас.
Вот сейчас вот какое-то вот получилось озлобление, что ли.
А мне до лампочки.
В принципе, мне без разницы, наверное.
Надо как-то другим путем делать.
Я думаю, что много людей в этом заинтересованы. Если бы кому-то надо было, чтобы там все прекратилось, это уже давно прекратилось.
Если это подпадает под действие Уголовного кодекса, то если он такую меру пресечения подразумевает, определенная статья, то справедливо, если доказано. Вся наша история подразумевает, что Уголовный кодекс, в общем-то, подтаскивает за уши под нужный процесс, под нужное дело. Если это чисто политический процесс, значит, так оно и будет. Если вспомнить Глеба Жеглова, да, вор должен сидеть в тюрьме. Не вор, не должен.
Есть много причин, как бы, тут есть разные стороны, надо рассматривать очень хорошо их.
Не знаю, мне кажется, нет. Кажется, нет такого смысла, чтобы преследовать кого-то.
По-любому, власть, не власть. Есть круг людей, которые заинтересованы.
Все, что произошло, то произошло. Ну, я считаю, что если кто-то когда-то хотел что-то сделать, уже сделали.
далее.
А толку от этого нет никакого все равно. Народ злой, а подействует, не подействует, вряд ли поможет.
Всем надо бороться, не только одной милиции.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, почему власти не могут справиться с преступлениями на национальной почве. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На очереди выпуск новостей науки, и вот некоторые его заголовки. Самая древняя летучая мышь умела летать, но еще не пользовалась ультразвуковой навигацией. Во Флориде построят электростанцию, работающую на энергии Гольфстрима. Психологи утверждают, что начальников портит само кресло.
Палеонтологи Музея естествознания в Нью-Йорке опубликовали результаты исследования окаменелости самой древней летучей мыши. Возраст ископаемых останков составляет 52 миллиона лет. Ученые пришли к выводу, что мышь умела летать, но не имела аппарата эхолокации, то есть она не могла прощупывать пространство ультразвуком. Однако летучие мыши из карьера Мессель в Германии, которые жили на 5 миллионов лет позднее, уже использовали ультразвук для навигации и поиска жертвы. Таким образом, палеонтологи пришли к выводу, что летучие мыши, скорее всего, сначала научились летать, и только потом у них появился эхолот. Ученые Атлантического университета Флориды разрабатывают проект электростанции, которая будет работать на энергии Гольфстрима. Мощнейшее подводное течение проходит всего в 20 километрах побережья Флориды, и оно никогда не останавливается. Если удастся погрузить в поток батареи подводных турбин, они будут постоянно снабжать Флориду электроэнергией. Университет уже получил грант в размере 5 миллионов долларов на разработку этого проекта. Ученые считают, что полностью развернутая силовая установка способна обеспечить треть электроэнергии, необходимой для всего штата Флорида. Методом гравитационного линзирования астрономы из университета Огайо обнаружили сразу две планеты на расстоянии 5000 световых лет от Земли. Они похожи на газовые гиганты Сатурн и Юпитер, но несколько меньше по размеру. Звезда, вокруг которой они вращаются, примерно в два раза меньше Солнца. Как сообщают ученые, это первый случай, когда удалось найти сразу две экзопланеты. По словам астронома Скотта Гауди, речь идет не о простом везении, а о том, что таких планетных систем в галактике, видимо, очень много. Психологи Мадридского университета пришли к выводу, что человека, чувствующего свою власть, почти невозможно убедить в его неправоте. По мнению ученых, это не связано с отрицательными качествами характера отдельных руководителей, а связано с самим ощущением власти. Психологи пришли к такому выводу после целой серии экспериментов, в которых студенты играли роль руководителей и подчиненных. Выяснилось, что для того, чтобы убедить шефа в целесообразности ваших идей, начальника нужно привести в состояние некоторой неуверенности. И лучше это делать не в его кабинете, а в неофициальном обстановке, где отсутствуют атрибуты власти. Чтобы несколько поколебать уверенность руководителя в себе, можно также сообщить неожиданную интересную информацию. Но как только шеф уделит вам внимание, следует ненавязчиво напомнить ему о его властных полномочиях. Тогда ваши идеи будут не только выслушаны, но с высокой вероятностью реализованы.
Выпуск новостей культуры представила Ольга Орлова. В российской столице без четверти 8 заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит гражданин Узбекистана. В милиции не исключают мотив межнациональной розни. В Совете безопасности ООН Россия потребовала признать незаконным самопровозглашение независимости Косово. В Иерусалиме сегодня состоится очередной раунд израильско-палестинских мирных переговоров. Слушайте новости на волнах «Радио «Свобода» в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем листать сегодняшние российские газеты. Валерию Шабаеву я вновь приветствую рядом с собой в московской студии. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий.
Косово, вижу сплошное Косово. Заголовки пестрят просто названием этого самопровозглашенного края, независимости, так сказать, края.
Да, совершенно верно, Дмитрий. Эта тема очень популярна, она занимает много места и на первых полосах, и комментариев много на эту тему, причем это уже второй день подряд. Начнем по порядку. Спустя сутки после провозглашения независимости Косово получило международное признание, пишет Коммерсант. То, что ведущие страны Запада решение об этом уже приняли, стало ясно еще до объявления краем независимости. Вчера весь день решался вопрос, кто и когда признает Косово. Первым оказался Афганистан. Он опередил Францию, Великобританию, Италию, Германию и даже Соединенные Штаты Америки. Центральная публикация на первой полосе российской газеты озаглавлена «Косоворот». Он разрушает принципы 300-летнего Вестфальского мира в Европе. Не исключено, что это изменение станет точкой, с которой начнет меняться мировой порядок, пишет российская газета. Продолжает тему газеты «Известия». Провозглашение независимости Косово наверняка спровоцирует цепную реакцию среди непризнанных республик СНГ. Самый показательный пример – Абхазия. Между этой республикой и Косово так много параллелей, что разговоры о какой-то уникальности мятежного сердца края теряют всякий смысл, пишет газета «Известия». Ну и «Время новостей» тоже. Это центральная публикация на первой полосе. Заглавлена она «От признания до аннулирования». Газета отмечает, что, по мнению ее собеседника, следует ожидать обострения ситуации в соседней с Косово Македонии. Албанцы, населяющие северо-западную часть Македонии, уже давно считают, что живут в чужом государстве и потому захотят стать частью независимого Косово. Все это приведет к резкому обострению ситуации на Балканах, пишет газета «Время новостей». К другим темам. Предвыборная тема также не осталась без внимания наших пишущих коллег. Странная кампания по выборам главы государства подходит к концу, так и не начавшись, пишет «Независимая». Президент, с одной стороны, предоставил возможность Дмитрию Медведеву в ней поучаствовать. В результате первый вице-премьер ни на йоту не отходит от прямых служебных обязанностей, а Владимир Путин повторяет публичные заявления о доверии своему преемнику. Тем временем по домам граждан ходят странные люди, уговаривая их довериться выдвиженцу номер один. Независимая газета рассказывает о том, что ее корреспонденты вот как раз на днях навестили люди, которые не представились, документов не показали, но призывали поддерживать Дмитрия Медведева и собирали подписи в его поддержку. Ну вот несколько из тем, которые сегодня выносится на первые полосы центральными изданиями.
Очень хорошо. Обязательно продолжим внимательно анализировать свежие российские газеты. А я хотел бы сейчас в нашем эфире поддержать дискуссию на тему независимости Косово. А точнее, предложить вашему вниманию фрагмент программы «Грани времени». Грозит ли провозглашение независимости Косово новым кровопролитием на Балканах? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим собственным корреспондентом агентства печати новости в Югославии. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как вы считаете, не поторопились ли вот признать суверенитет края Косово?
Поторопились все. Столь раннее признание Косово подталкивалось искусственно. Это обязательно повлечет за собой негативные последствия.
А в частности, то, что Кондолиза Райс уже выступила, чем это может обернуться?
Понятна позиция Соединенных Штатов. Американцы защищают свой главный тезис, которому уже скоро будет 10 лет, когда в 1999 году в ответ на уход делегации представителей правительства Милошевича на переговорах во Франции, переговорах о будущем статусе Косово, переговорах о мирном решении вопроса, и американцы подняли в воздух самолеты. Поэтому все эти 10 лет они считали, что нужно закончить начатое 10 лет назад дело и вот таким путем ликвидировать очаг напряженности, созданный после того, как вооруженные силы Сербии и полицейские подразделения начали геноцид албанцев в Косово.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», очевидец бомбежек Белграда, осуждает нерешительность Кремля.
Ельцинский Кремль изначально был в стороне НАТО. Козырев в период своего пребывания в МИДе взаимодействовал с американцами, с Бейкером таким образом, что всякое решение американцев по распаду, расслоению Югославии на фрагменты было поддержано Москвой. И Милошевич сказал мне, что американцы торжествуют свою победу в воздухе, но когда речь дойдет до наземной операции, они проиграют. Он ждал наземной операции. Я полагаю, что если бы состоялась наземная операция, если бы Милошевич не дрогнул и пошел бы на наземный острый кровавый конфликт с американцами, сегодня Косово было бы сербским. Но у сербов нет никакой другой методики, технологии остановить, оставить за собой Косово, нежели военный.
Искусствовед Алексей Лидов, автор монографии «Косово. Православное наследие и современная катастрофа», сожалеет об утрате памятников культуры.
Важнейшие монастыри, такие как монастырь Грачаница, монастырь Дычаны, Печка Патриаршая, Богородица Левешка, как раз находятся на территориях, где сербов не осталось. И, соответственно, в полупризрачной гарантии их безопасности являются батальоны НАТО. Существует достаточно большой район компактного проживания сербского населения. Это так называемая Косовская Митровица. Этот район примыкает к Сербии, и там, в этом сравнительно небольшом районе, большинство составляют сербы. Этот район, его сербское население никогда не согласится с независимостью края. И это совершенно очевидный источник новых конфликтов, а соответственно и новых угроз для памятников.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Подходит к концу первый час утренней программы «Время свободы» и завершает его рубрика «Истории Запада и Востока». Тропа Кецаля, по-испански «Рута Кецаль». Так называется существующий уже многие годы международный проект, направленный на сближение молодежи из стран Евросоюза и из Латинской Америки, который осуществляется под эгидой Испании. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Мадриде Виктору Черецкому.
Кецаль – имя обитающей в Центральной Америке очень красивой разноцветной птицы, которую древние майя и ацтеки считали священной. Проект, названный в ее честь, начал осуществляться в 1985 году под руководством известного испанского спортсмена, путешественника и журналиста Мигеля де ла Куадра Сальседо. Основная идея, как считается, возникла у самого главы испанского государства, короля Хуана Карлоса. Цель проекта – сблизить молодежь двух континентов – Европы и Америки, а заодно приобщить их к истории, географии, культуре разных стран и народов. В соответствии с планом, каждый год 350 юношей и девушек 16-17 лет из 50 стран сначала собираются в Испании и встречаются с королем Хуаном Карлосом, который патронирует проект, а затем отправляются в какое-нибудь государство Латинской Америки. Так, в прошлом году молодежь побывала в Мексике, в этом году путешествие состоится в зону Панамского канала. Рассказывает испанка Анна Гонсалес, участница прошлогоднего похода. Тропа Кецаля оставляет неизгладимые впечатления. И не только потому, что мы можем увидеть удивительные места в Латинской Америке, но и благодаря общению со многими замечательными людьми и в целом прекрасной дружественной атмосфере путешествия. В Мексике мы посмотрели памятники прошлого и даже побывали на пляжах Карибского побережья. Усталости мы никогда не ощущали. К примеру, однажды мы попали под дождь и промокли до нитки. Лечь спать удалось лишь 2 часа ночи, а в 7 мы уже были на ногах, и никто при этом не жаловался. Хочу всем посоветовать совершить такое путешествие. Поездки организуются в летнее время и занимают 1,5 месяца. Попасть в число путешествующих непросто. Объявляется очередное путешествие обычно в октябре. В Испании претендентов отбирает специальная комиссия при Мадридском университете Комплутенсы. Они должны представить письменную работу по культуре или истории Латинской Америки, пройти ряд собеседований, обладать хорошим здоровьем и быть готовыми перенести тяготы походной жизни, ночевок под открытым небом, жару и тропические ливни. Что касается участников из других 49 стран, то их отбирают соответствующие Министерство образования и испанские консульства. Знание испанского языка для всех участников обязательно. Подсчитано, что в походах по тропе Кецаля за время существования проекта побывали более 7000 молодых людей. Молодежь сопровождают преподаватели Мадридского университета, организуют экскурсии, проводят семинары по географии, истории и культуре. Особый акцент делается на популяризации идей защиты окружающей среды. Проводятся между участниками походов и спортивные состязания. Ежегодно отправляется в путешествие, несмотря на солидный возраст, 75 лет, и руководитель проекта Мигель де Куадра Сальседо. В молодости он был чемпионом Испании в метании диска и молота. Участвовал в Олимпийских играх 1960 года. Затем сделался телерепортером, специализирующимся на освещении военных конфликтов. В начале 60-х годов его чуть не убили в Конго за то, что он снял сцены расстрела 300 противников правящего режима. Де ла Куадра Сальседо освещал войну во Вьетнаме, военный путч генерала Пиночета в Чили, брал интервью у Далай-ламы, Индиры Ганди, Сальвадора Альенде и многих других знаменитостей. Впрочем, вот что говорит сам руководитель проекта. «Я всегда повторяю молодежи девиз латиноамериканских индейцев кечуа – не убивать, не воровать и никогда не унывать, не проявлять слабости. Главное в наших путешествиях то, что молодежь открывает для себя каждый день новые горизонты, ощущает пульс жизни, воспринимает жизнь во всей ее красоте и разнообразии, видит новые лица, слышит новые звуки, новую музыку, ощущает вкус новой пищи. Надеюсь, что у тропы Кецаля никогда не будет конца, что по ней всегда будут идти представители нашей молодежи. Что касается расходов, связанных с путешествием, то их берет на себя в качестве спонсора крупнейший испанский банк BBVA. Или Бискайский банк Бильбао Архентария. Тропа Кецаля поддерживается Евросоюзом и признана ЮНЕСКО в качестве проекта, представляющего интерес для всего человечества. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Подходит к концу первый час утреннего эфира Радио Свобода, программы «Время свободы». Зачитаю несколько сообщений с ответами на вопрос, почему российские власти не могут справиться с преступлениями на национальной почве. Все прекрасно могут, просто не хотят, не считая нужным Ирина. С ней солидаризируется Николай Борода, не могут или не хотят. Я думаю, милиция не заинтересована в борьбе со скинхедами, даже существует некий сговор. У нас на рынке скинхеды били кавказцев, ОМОН приехал, когда драка давно закончилась. Подпись Андрей. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы, лидеры народа, избранные демократическим путем, объявляем Косово независимым.
Не совсем понятно, каково может быть юридическое основание рассматривать вопрос.
Милиционеры сами разрешили сход, но как только к мегафону подошел лидер запрещенных лимоновцев, они потребовали...
Нашему правительству отныне будет трудно защищать страну от терроризма.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9500.